К ночи не слезавший с эфира Костик поднял ошарашенные глаза и еще раз, слушавшись гарнитуру, вдруг выдал. «Главнокомандующий убит».
«В смысле?»
«Ну, Скудельников. Ты че, как?» Насколько я понял, его машина с беспилотника атакована ПТУРом. «Откуда они взялись?» «Как после реактивного удара сняли глушение, так бипло и поднялись».
«Здесь не было?»
«Так ты снова никто. Теперь и штурмовая авиация появится?»
«Нет».
«Почему?»
«Командованию».
«Ну не парь, а». «Под антрацитом развернут дивизион С-300».
«С-300. Универсальная мобильная многоканальная зенитная ракетная система».
«Воздух перекрыт зонтиком над всей Восточной Малороссией и под контрольными войсками Конфедерации в территориях Республики Донбасс. Они уже поработали сегодня. Но я тебе этого не говорил».
«Нихера себе! Откуда? Ты ж куришь своим советом к ним!» «А, ладно, давай колоду!»
«Есть, старикон!» Богданыч о произошедшем знал ровно же столько, сколько и я. Условились пока действовать по обстоятельствам. Моя группа остается на базе и прикрывает правый фланг поселка и станции. Ночь прошла спокойно. Связаться со Стасом не получалось. Якобы понаехало шишек, и при представительном посредничестве шли переговоры высоких сторон. На фронте традиционно все эти дипломатические потуги откровенно презирали. Тем паче, что любые их пункты и сами договоренности в целом использовались лишь как технические паузы. И при первой необходимости немилосердно нарушались и фашиками, и нами. Соровцы пока активности не проявляли. Помимо выдвинутых секретов, мы перекрылись минами. За ночь Передерий поколдовал на нескольких стрёмных участках. Двинуться услышим. Под утро перехватил возвратившегося деда. «Григорич, дорогой, на АТП походный крематорий дотлевает. Ты можешь вокруг него сюрпризов натыкать так, аккуратненько, чтобы реально отбить желание у кострища покопаться. Охоты там пару комплектов, например».
«Как два пальца обоссать, Аркадьич, сделаю».
«Юр, сходи с дедом». Жихарь мотнул головой присевшим было архаровцем. «Пошли». Костя, дождавшись, пока народ отошел на приличное расстояние, прокомментировал. «У меня дома кошка, так та тоже как насрет закапывает возле своей ванночки. Прям по чистому кафелю елозит. Гребля академическая. Только толку-то». Начинается вторая серия. «Ну за что мне это?» «Костик, я не то чтобы прячу, время бы оттянуть, не более того».
«Смысл?»
«По СМИ массированно освещается разгром под Сутаганом. Пусть это переварит и запомнит. А про наши художества и так трубят сутки напролет. Эпизодом больше делов». «Хе, ты, Деркулов, смотрю, по-прежнему своей пропагандой мыслишь. Как ты уставом, вторая кожа, однако». «Да не скажи. Не, я все, налазился. Достало. Вернусь, рапорт, пенсион и честь имею». «Ага, поверили». «Серьезно. Кирилл Аркадьевич, мне уж годков». Вдруг засмеялся, оттаял не иначе. «Не так, как тебе, но и дальше край. Знаешь ведь, как бывает. Снял портупею, рассыпался». «Да-да, просто смешно от святой уверенности моей спецуры. Так, брат, и будет. Крест на пузе, два на лбу. Какая, говоришь, у тебя командировка пятая? Тады запомни. Война не эта, а любая, она девка с перцем, с характером. Капризная, ревнивая, до беспамятства. И что самое обидное? У нее судьба в сводных сестрах ходит, понимаешь? Кого война привечает, кто с ней сжился, в сердце принял, тех она уже никогда не отпустит. Самым непостижимым образом извернется, переиграет всю жизнь твою по-своему. Но один черт к себе приберет. Грубо говоря, баба она, приметливая и преданная. И как ты не гонорись и не брыкайся, а коль полюбили вы друг дружку, то еще встретитесь непременно. Поверь мне, никуда ты, парень, от стези своей не денешься. Доля у тебя такая, потому что прет тебя от войны. И не дури себя, лады? С рассветом со стороны Латиковского направления послышался гул тяжелой техники. Вскоре колодец засек беспилотники. К полудню посыпались первые снаряды. Быстренько расклашмасив АТП, гаубицы принялись утюжить нас. Срыли остатки зданий и принялись методично перепахивать территорию. Минометы Штейнберга вкупе с командой Гримана я еще по потемкам вывел за поселок. Мы же, разделившись остатками отряда надвое, отсиживались на самых дальних окраинах базы, в бункерах раствора бетонного узла и ливневках нижней железнодорожной насыпи. Молотили долго. Наконец, угомонившись без малейшего передыху, переключились на Радакова. Начали, понятно, со станции. Это чем же им снаряды подвозят? Неужто отдельную ЖД-ветку проложили? Погода окончательно испортилась, и к неперерывной, изменчивой мороси, то дождь, то крупа, добавился непроглядный туман. И хорошо, и плохо. Втихаря могут и вырезать к ядрене фене, но и встретить можно, как давеча нам удалось, мало не покажется. По затишью я снова выдвинул вперед секреты, за гостями присматривать, да вот только никто пока не появляется. Связь за этот день терялась раз несколько. Костик со своими абреками, казалось, больше боялся промокнуть, чем попасть под снаряд. Вот уж где кони безбашенные. К вечеру, перевалив через Луганку, моторизированная группа Сора встала у микроскопического суходола, перекрыли нам выход на Бахмутку. Зимогорье, получается, или сдан, или отрезан. Со стороны Штейнберга тоже движение, по учебнику охватывают, да только мы не боимся. Дорог здесь нет, уходить нам на северо-восток можно под любым углом. Рельеф местности тут такой, что нужно каждые 100 метров блокпост ставить, ночью через 10. Плюс ведь мы не беглые урки с переточенным напильником в носке. То, что они выдвинули за Радакова, мои красавцы по нужде и без поддержки Тарикона, но ура, в лобовую сметут. В полночь поступила кодировка. Пощупать комрадов за вымя и сразу отходить на Сабовку. Приказ совершенно неожиданный. Мы вообще-то к упорной обороне готовились. В разговоре с Богдановичем прозвучало, что якобы на переговорах до чего-то договорились. Вроде как Сору дают разобрать свое кладбище на Сутаганском подъеме. Ну и не для прессы, настойчивое пожелание Буслаева, под шумок. Пока перемирие не подписано, сжечь при отходе несколько единиц техники, дабы евроиды булки не расслабляли, да нас в тонусе поддержать. Не бежим, а планово маневрируем. Состыковали с колодием время. Штейнберга я перебросил еще на пару километров в сторону Луганска, а Гримана усилил Антош из тройки кончаров и еще одним расчетом 29-го с ночником. Ровно в 4.05 Богданыч нескольких точек ударил тяжелыми чемоданами по Суходольскому блоку. Соровцы ответили буквально сразу. На фронт атаки колодия рухнула вся неизрасходованная ярость самоходных батарей Латиковской дороги. И это вообще увлекательное зрелище, когда с десяток супернавороченных артсистем ведет беглый огонь по сектору вражеского наступления. При этом вся мощь атакующего противника представлена тремя-четырьмя гранатометчиками, давно бросившими отстрелянные тубусы и пережидающих гнев богов в заранее приготовленных, отрытых внутри домов подвалах укрытиях. Пока саушки вымещали вчерашний позор, ни на чем в неповинных поселках окраинах, Боря степной гадюкой вышел по петляющей низинке на дистанцию прямого выстрела. Как условлено, выждав до 4.25, занавес артналета на Радаково и психологического рубежа фу пронесло, влупил с трех вампиров по центральному танку блокады нашего участка. Команда Кузнецова синхронно с залпом по два раза рубанула в коробочке дозора и, управившись за все про все в неполные 5 секунд, нырнула вслед за людьми Гримана в свой овражек. Танк не горел, но и не стрелял. Зато остальная броня напротив просто впала в бешенство. В то время как они дружно срезали вершины покинутого группой овражка и вырубали посадку, точно как в американском кине, остальной отряд, зайдя в тыл комрадам со стороны железнодорожной остановки 61-й километр, парной атакой расчетов Дэна и Малюты приговорили гримановского подранка. Чтобы мозги не парить, подбит не подбит, тоже мне малоросская рулетка, бля, выискалась. Хорошо бы с гранников добавить, да далековато. В виде бувайт и здоровья, с двух кончаров похлопали пару раз по попе легкую броню. Да Петя от щедрот десятка-полтора мины им на голову положил. Попрощались все же. Свое алаверды соровцы тоже зачитали. От тяжелой артиллерии мы благодаря пацанам колоде увернулись, да вот на пути к станции попали под неизвестно откуда выскочившую нам на перерез моторизированную группу. Можно сказать, разошлись с ничейным счетом. Явно один БТР основательно зацепили ставлги, но конкретно не спалили. У самих несколько бойцов задето осколками, сильнее всего командир отряда. Когда перед глазами сверкали трассеры автоматической пушки, я, успев боковым зрением срисовать другую захлестывающую огненную плеть, уже почти залег. Да только вот не так быстро, как следовало. Слева в пару шагах от зажмурившейся морды рвануло два снаряда. Меня с оттягом, словно черенком лопаты, крепко хряснуло в основании шеи. Даже не понял поначалу, что это. Выскочив из-под обстрела, первое время держался нормально и адекватно. Даже, помню, выматерил с задержкой присоединившегося к нам Петю. Но потом ближе к станции поплыл. Моторчик колотится, воздуха не хватает, ноги чугуном налились. Автомат руки обрывает, да в глазах дурная свистопляска из темных кругов и зеленых зайчиков. Встали. Очутился в добрых руках Жихаря. Юра выкинул засунутый мной под ватник перевязочный пакет и как мог перебинтовал. Потом заставил выпить до дна флягу сладкого чая. Чуть ли не силком влил в глотку непередаваемо разящего сивуха чимеры и на закусь скормил с ладошки россыпь анальгетиков, валерьянки и еще какой-то хрени своей аптечки. У самой Сабовки Костя передал приказ двигаться дальше, до Александровска. Я уже потухал. Воспоминания о том, как добрались до города и как меня тащили в недостроенную школу, теперешний полевой лазарет, остались достаточно сумеречными и фрагментарными. Не столько событиями, сколько ощущениями. Помню, уже на месте вышла заминка. Истошные крики насчет места нема и проходь-проходь, ответный матерный рев взводного один и Костика. Следом смачный, ни с чем не сравнимый луськ двух звонких оплеух. Кто-то упал. Остановившиеся было носилки вновь мягко поплыли по коридору. Сверху, закрывая слепящие блюдца, нависла квадратная ражая детина со странными для таких габаритов, несмываемыми следами былого ботанства, в мигавших из ослоенных линз неправдоподобно больших зрачках. Копаясь в моем плече, из-под одервенелой ключицы, сияющей болью нержавейкой, он заодно методично выговаривал присевшему у дальней стены жихарю. Юра, перевязывая, не досмотрел одну дыру в шкуре, через которую настолько неслабо сочилось, что за час с небольшим у меня насквозь пропитало свитер и залило всего до самых берцев. Но по-любому повезло. Бушлат спас. Добрая русская вата тормознула осколки. Случись летом, да легких бы проширнуло. Через прозрачные трубы в обе руки по капле в меня снова вливалась жизнь. Плюс кольнули чего-то из серии мультики Форева. Почти хорошо, да вот только промерз насквозь, околел уже от холода. Под занавес, когда выносили, наш добрый айболит, дыхнув спирта коньячным антидепрессантом, выдал. Да, и с таким хуйком больше не приносите. У меня медсестры в победу перестают верить. Хе, мудак, поползал бы ты с моей по грязи и лужам, а потом в мороз повалялся бы часок на железном столе голышом. На твой бы посмотрел.